Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Привет, о все боги Дома Духа, которые взвешивают небеса и землю на весах и которые подают небесную пищу душам умерших. Привет тебе, возникшая земля, которая есть единый бог. Ты творец смертных и сонмов богов юга и севера, запада и востока. Прописываешь нам восхвалять Ра, господина небес, царя, да будет он жив, славен и здрав, создателя богов. Воздайте благодарение ему в его благодетельной форме, которая восседает на престоле ладьи миллионов лет». Существа небесные восхваляют тебя, существа земные поют тебе славу. Обе истины Маат расставляют указательные знаки на пути для тебя изо дня в день и всякий день. Твой враг-змей был предан огню. Змей-изверг Сиба упал головой вперед, его передние лапы закованы в цепи, а его задние лапы оторвал Ра. Сыны мятежа больше никогда не восстанут. Дом старца празднует и голоса тех, кто веселится, суть в великом месте». Боги ликуют, когда они видят Ра увенчанным на его престоле и когда его лучи наводняют мир светом. Его Величество, этот святой бог, отправляется в свое странствие, и он следит, пока не достигает земли Мина. Земля освещает при его рождении каждый день. Он проследует, пока не достигнет места, где он был вчера. «О, ты да пребудешь в мире со мной!» Обращение к богам из папируса Ани. Мы сегодня говорим про традиции поклонения, про то, как вообще все это происходило, как эти люди жили, и жили ли они вообще, во что верили, как именно они верили. Но я сразу хочу вас предупредить, сегодня не очень-то и много будет мерзости, ну просто потому, что мы будем действительно просто обсуждать то, как именно происходили ритуалы, какая была традиция, как это все существовало, уживалось друг в друге. И там не было много чего-то прям очень-очень жуткого. Правда, не было. Мы можем, конечно, себе представлять разные мерзости, но даже жертвоприношений было не очень много. Они были только в определенных храмах, и то не сильно распространенная была традиция. Но мы говорим о языческой традиции, и это очень важно. Кто слушал первый сезон мифологии, тот молодец, потому что уже знает, что в языческом мировоззрении жизнь неотделима от религии. Да, это все одна суть. Если можно так выразиться, вот эта комбинация каких-то ритуалов, основанных на вере, и ритуалов бытовых, это все одно и то же. Ну, то есть ты просто просыпаешься и такой, я приветствую Ра, потому что ты проснулся и увидел солнце. Ты смотришь там на небо или на землю, да, и такой, так, благословляю, благодарю тебя, великая богиня Нут, великий бог Геб, просто потому что вы есть, потому что дарите нам жизнь. И так все и происходило. И все эти ритуалы, они просто очень-очень грамотно и так вот чистенько, точечно интегрировались в жизнь древних египтян. И все это было легко, все это было понятно, да, просто этим жили. Это была суть жизни. Но были, конечно, и интересные моменты. Нам не стоит забывать о том, что Древний Египет — это колыбель заупокойного культа. Разумеется, самым важным был ритуал бальзамирования и обряд погребения. Мы уже вскользь обсуждали все это, как все это происходило, но еще раз, лишним не будет. Первое бальзамирование, первая мумификация и первое официальное погребение в саркофаге произошло с богом Осирисом. Его дети и его жена буквально пытались вернуть его с того света и таким образом провели то самое первое бальзамирование. Это был бог Анубис, который в итоге становится покровителем этого ритуала. Все происходило спонтанно, они просто пытались сохранить его тело для того, чтобы вернуть его душу. Душе нужно место, куда она вернется, если тело несовершенно, а как бы члена у него не было, он его потерял. Там вообще сложная история, лучше послушайте конкретные выпуски про Осириса, Сета и Гора. И вот как раз-таки нужно было восстановить полностью его тело, сделать его идеальным, сделать его совершенным, это тело бога. для того, чтобы душа смогла вернуться. Но Осирис принимает решение не возвращаться, потому что он сам создает законы, и он говорит о том, что вернуться в мир живых из мира мертвых нельзя. То есть сам свой собственный закон он нарушить не может. И таким образом Анубис бальзамирует тело Осириса, проводит над ним все эти магические ритуалы, Исида помогает как покровительница магии и заколдованных магических слов. Они полностью вкладывают все свои знания, все свои силы для того, чтобы сохранить его тело, для того, чтобы создать этот ритуал, который потом миллионы древних египтян будут повторять. Повторять настолько, что жрецы, которые все это проводили, бальзамировали тела и жили в некрополях, они должны были одеваться в костюмы богов, которые принимали участие в том самом оригинальном первом ритуале. То есть это обязательно были маски Анубисов. Все жрецы, которые именно были связаны с обрядом погребения, с заупокойным культом и жили в некрополе, они 100% носили маску Анубиса. Ну, по крайней мере, на ритуалах и на обряде погребения. Это было очень важно. Очень важно было воссоздать то, что происходило с Осирисом, потому что каждый умирающий становился Осирисом, чтобы победить смерть, чтобы найти покой в вечной жизни рядом с богами. Нужно было пройти тот же путь, который прошел Осирис. Нужно было стать Осирисом. И любого умершего после смерти так и называли. Да, там давали ему имя, там Имхотеп Осирис. Это значило, что он уже стал Осирисом. Все, он вошел в его роль, прошел по его стопам, так сказать, оторванным. Одна нога здесь, другая там. Ух! Шутки про Осириса и расчлененку. Да, вы как хотели. Ну как вообще все это происходило? Вот умирает человек, его родственники несут его тело к бальзамировщикам. Это, собственно, такой отдельный департамент смерти в некрополях. Некрополи находились на левом берегу Нила, примерно, да, все ближе к западу, потому что на западе у нас находится тот самый мир мертвых, Дуат. Но проблема была в том, что все эти работники заупокойного культа, они друг с другом вообще не дружили. То есть у них там еще и была какая-то просто смертельная битва, Mortal Kombat, потому что они соревновались. Я представляю себе эту картину. Все они делились на три группы. Первая группа — парашисты, парахиты, парасхиты, в зависимости от произношения и перевода. Они делали надрезы на мягких частях трупа, а мы понимаем, что нам нужно удалить все органы. Это очень важно, потому что органы тоже бальзамируются в отдельных сосудах и сохраняются. После смерти душа как бы должна все забрать с собой. Все свое ношу с собой. И на тот свет тоже. Вторая группа — это трихефты. Они, собственно, уже занимались самим бальзамированием. И были колхиты или колхиты. Они отвечали за ритуал. То есть они руководили церемониями при погребении. Все носили при этом маски Анубисов. Возможно, не узнавая друг друга и не понимая, что идет чел делать с этим телом, все эти ребята начинали драться, махать всякими своими инструментами, причиндалами, бросаться корицей друг в друга и говорить: «Нет, я удалю мозг! Нет, это буду я! Не трогай его мозг, он мой!» Или там «Нож в печень, никто не вечен». Чисто девиз по жизни парашиста. Обожаю. Это на самом деле все грустно, но весело. Но немножко грустно. Но все равно весело. Мы все-таки говорим про смерть, но мы должны понимать, да, смерть в Древнем Египте не воспринималась как что-то неприятное, как что-то злое. Конечно, был траур, но никто смерти не боялся. И мы не должны бояться об этом говорить. Вот и не боимся. В некрополях была монополия, то есть, если ты занял какое-то место, ну все, че, молодец. Кто первый взял скальпель, тот и врач, получается. Но в некрополях жили не только вот те древние патологоанатомы, нет, там было очень много ремесленников, которые как раз-таки тоже такое похоронное бюро огромнейшее, просто огромные города были, некрополь. Жили там ремесленники, да, они делали гробы, они работали с тканью, потому что нужно было очень-очень много льна. Столяры, короче, ткачи, вот эти вот все ребята, камнетесы, они тоже были причастны, поэтому без них было никуда. Они достаточно много получали за свою работу, это было почетно, потому что каждый, кто соприкасался со смертью и работал с этим, особенно если заказ был на какого-то прям очень важного человека, то ты уже приближался к титулу священнослужителя, да, работа со смертью, смерть — это Осирис, ты помогаешь Осирису, значит, ты становишься, ну, практически жрецом. Короче, молодцы, если живете в некрополе и работаете там. Прям лайк. Но это все еще рынок. И мы знаем, что похоронные бюро – это та еще нервотрепка, и это похуже, чем продажники в Орифлейм. Собственно, это началось еще в Древнем Египте, потому что было примерно 3 разных ритуала, которые можно было провести, 3 разных вида бальзамирования, и все они отличались по цене. И задача всех работников некрополя была в том, чтобы продать подороже. Ну, типа, давайте, зачем вам вот это вот для бедных вариант, где надо залить тело селитрой, что это такое? Нет, мы так делать не будем. Зачем вам это? Не важно, что у вас нет денег нам на пожрать. Мы вот вам предлагаем вариант для богатых, где мы сами достанем мозг из тела вашего родственника. Зачем? Давайте мы это все сделаем. Короче, там такая была канитель прям очень жесткая, они боролись всеми силами, пытались уговорить тебя, продавали как могли. Вот там отдел продаж был мощный. Но, конечно, не все могли себе это позволить, это все понятно. Но не только с заупокойным культом были связаны ритуалы, очень-очень много праздников и ритуалов и традиций было, конечно, связано с богом Солнца, с богом Ра, Амоном, Хепри, Атумом, Гором и всеми, кто периодически мог на этот пьедестал тоже взбираться. Удивительно для нас, но в Древнем Египте было очень много служб, да, богослужений, которые проходили ночью и были связаны с богом Ра. Почему? Мы уже знаем, что каждую ночь бог Ра в виде своей вечерней формы, в виде бога Атума, сражается со змеем Хаоса Апопом. Ему в этом помогает Осирис в загробном мире, в Дуате. Но люди тоже хотят приблизиться, люди тоже хотят помочь. И по ночам проходят службы помощи Ра в борьбе с силами Хаоса. То есть, когда люди по ночам в Древнем Египте собирались на какие-то рейвы, это было официально, это богослужение. То, что они там кричат, то, что они все молятся, то, что они танцуют, они борются с силами хаоса, вы ничего не понимаете, это другое. Плюс ко всему, тоже необычная для нас традиция, и тоже связанная с богом Солнца, были в первое время в Древнем Египте, да, додинастический период или там ранние династии, были открытые храмы. Что значит открытые? У них не было крыши. Это был какой-то постамент, пьедестал, сцена, что угодно, на которую поднимался жрец, читал молитвы, да, проповедовал там что-то, вздымал руки к небу, взывал к солнцу. А почему не было крыши? А как еще помолиться солнцу? Солнце — это бог. От него нельзя прятаться, и не нужно, да, это кощунство, это богохульство. Нет, нужно стоять под открытым солнцем обязательно, если вы молитесь солнцу. Нужно принимать его благодать, нужно принимать его дары, его радость, его благословение, его силу, его тепло, его свет. Именно поэтому было очень много таких вот открытых храмов солнца без крыши. Если вы видите где-то храм без крыши, да, просто как там колонны, постамент какой-то, значит, это храм солнца. И более того, во время службы, любой службы на самом деле, да, неважно, какой это храм, неважно, какому богу он посвящен, жрец, который проводит ритуалы, который читает молитву, он как бы становится воплощением бога, потому что он становится, ну, не то чтобы посредником, но в первую очередь он транслирует то, что приходит ему там в каком-то вот таком его ритуалистическом экстазе молитвенном. Если он что-то почувствует, он передает, да, и все это очень-очень, опять же, да, связывало людей и богов. Они были неотделимы друг от друга. Точно так же, как в заупокойном культе нужно было жрецам надеть маску Анубиса, точно так же, да, жрецы богов примерно какие-то атрибуты тех своих повелителей, которых они восславляли, они их должны были иметь. Где-то это была маска сокола, где-то это был посох специальный, где-то это была корона с уреем, где-то еще что-то, диск, да, над головой там солнечный, одежда, может быть, даже специфическая. Но это все прям вот критически было важно для них. Потому что тот, кто способен разговаривать с богами и доносить до них свои мысли и молитвы людей, уже практически бог. То есть во время службы жрец — это воплощение бога. Настолько все было мощно, настолько было возвышенное понимание божественности. Более того, жрецы обладали магией. И это были только жрецы. Никому другому не разрешалось владеть магией, получать эти знания. Только жрецы могли передать эти знания. А магия, как хек, хикау, часть магической души человека, это, по сути, был набор таких богоподобных знаний и действий. Это был дар Божий. И если даром Божьим обладают жрецы, значит, они уже, опять же, да, приближены к богам. Было при этом очень много бытовых каких-то традиций, особенно связанных с детьми. Сейчас будет интересненько. Роды проходили в специальных таких домах для родов, роддомах. Ну да, а что нет, есть уже такое слово. Назывались они мамизи. Мамизи — это, по сути, был такой храм. Ну, в принципе, да. Все это тоже очень священный ритуал, да, рождение. Мы здесь и Сиду тут же вспоминаем, можем и Хатхор приплести сюда, и Бастет, и Сехме. Все богини в этот момент окружают роженицу и помогают ей. Но любопытно то, что отправлялись туда роженицы заблаговременно, им нужно было подготовиться к родам, в принципе, практически все как у нас, да, такое, отправляюсь на сохранение, все, я пошла тусить вот туда, в госпитализация такая, но в древних условиях, очень древних. И вот что примечательно, роды проходили в позиции сидя на корточках, это было обязательно, устанавливались специальные кирпичи, на которые как раз-таки залезала мамочка новоиспеченная, и жрицы, да, повитухи в этот момент ей помогали, читали молитвы. Обязательно присутствовал жрец, который благословлял на рождение ребенка, сына или дочери, да, в зависимости от того, кто рожает и кто нужен. Но есть еще один интересный обряд. Я не уверена, как именно произнести это слово, но просто, чтобы вы понимали, на конце у него твердый знак, и именно поэтому мне довольно сложно это произнести. Субу. Но с твердым знаком на конце. По сути, это такие не крестины, а родины в Древнем Египте. И этот обряд используется и реализуется до сих пор. Проводят этот ритуал спустя неделю после того, как ребенок рождается. Пожалуйста, не повторяйте это в домашних условиях, если вы не из Древнего Египта. Новорожденного ребенка помещают в специальную люльку и сильно ее раскачивают. Очень много женщин в этот момент присутствует в доме, они очень-очень громко кричат, улюлюкают. Это традиционная такая фишка Древнего Египта и Египта в целом. Так все выражают радость. В комнате очень-очень накурено не сигаретами, а благовониями. И мамочка, вот та самая, которая неделю назад родила, она должна перешагнуть через своего ребенка 7 раз. То есть, по сути, да, благословение на удачу, на долгую жизнь, на счастье и вот на все такое. Растили детей, конечно же, матери. Начинали обучение свое дети примерно в 5 лет в храмовых школах. Учителями были жрецы, и обучение их длилось 12 лет. На этом мы тут 11 классов заканчиваем и воем. Там 12, все нормально. Но зато они уже были максимально образованными. Причем, да, жрецы давали самое лучшее образование. При этом в 5 же лет мальчики получали свою первую инициацию. Им дарили первую набедренную повязку и делали обрезание. Их, в принципе, детей всех очень-очень коротко стригли. И до совершеннолетия дети должны были носить локон юности. Мы в некоторых выпусках уже об этом говорили. Я упоминала, что локон юности, такой вот один-единственный локон, как будто бы казачий, он изображался и в росписях, на стенах пирамид, и можно было таким образом понять, что речь идет о ребенке. По сути, это была боковая косичка, и при второй инициации уже ее срезали. Происходило это все во время совершеннолетия, и ребенок посвящался местному богу. С волосами древние египтяне не очень дружили. Особенно надо прям вот очень вбить себе в голову и понимать, что если ты был представителем знати, особенно фараоном, ни одного волоска на твоем теле быть не должно было. Вообще. Фараоны были лысые. Да, они носили парики. Да, они использовали накладную бороду. Но на их телах не было волос. Даже, по сути, иногда брови сбривались и рисовались заново. То есть макияж нанести, нарисовать на себе, грубо говоря, лик бога для фараона, да, фараон — это бог, это ок. Отрастить брови — это очко. Запомнили, да? Как бы все, никаких волос. Волосы — это зло, волосы — это фу. Ну, просто страна очень жаркая, и бактерии, пот, да, они как бы в волосах очень любят позадерживаться. Это было не очень гигиенично, и предпочитали просто избавляться от любой растительности на теле. А так как бог Осирис изображался бородатым, то пошла оттуда традиция как раз-таки у фараонов носить накладную бороду. Ее делали из золота. А что нет, могли себе позволить. Кстати, да, опять же, мы уже немножечко поговорили про макияж, но да, макияж делали себе все, и женщины, и мужчины. Это было нормально, ничего предосудительного в этом вообще не было. Особенно красить любили глаза, и это было не просто какое-то увлечение, да, я визажист, все такое, девочки, записываемся на ноготочки, маникюр тоже делали. Нет, у этого был абсолютно адекватный смысл, была причина, причина — это жара и солнце. Когда вот эти все прекрасные, потрясающие длинные египетские стрелки рисуют, особенно женщины, да, да и мужчины тоже, они защищают свои глаза от солнца. Ну и, в принципе, тоже это такой элемент защиты ритуальный был. Немножечко омерзительных фактов, а то, да, мы все-таки в подкаст «Омерзительная мифология». Еще раз о фараонах. Так как они практически считались богами, то придворные врачи, которые их лечили, они были жрецами. Ну, это священное создание. Если ты прикасаешься к богу, ты все, автоматически становишься жрецом. Каждый из врачей отвечал за какую-то конкретную часть тела, за конкретный орган. Все. Если, как бы, да, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Если там пришел к тебе врач, а он отвечает за твою голову, а у тебя болит левая нога, не трогай его, он ничего тебе не скажет, он не поможет, он пойдет, позовет другого. Это ж сколько врачей там жило, кошмар. Ну и в зависимости от того, каким именно врачом ты был, у тебя был соответствующий титул. То есть там царский хранитель пупка, к примеру. А чё нет? Но это все фигня. Где омерзительные факты, да? Повезло проктологу. Вот это был вообще, конечно, товарищ очень... везучий, и звучало его имя примерно как Неру Пихут, пастырь царского ануса. Ах, такие дела. Ну, он отвечал за диету, он делал регулярные промывания, всякие там свечи прописывал, клизмы и все такое. Это такая, короче, просто регулярная работа с царским анусом. А че нет? Вот так, так и живем. Зато не скучно. Но еще одна фишка Древнего Египта была в праздниках. По разным-разным многочисленным свидетельствам они примерно полгода просто тусовались. То есть раз в несколько дней, раз в три где-то дня у них обязательно был какой-то праздник. Любили ребята повеселиться, любили отдохнуть, очень любили выпить. И в Древнем Египте праздник — это время, когда человек входит в свое вечное божественное состояние. Он не работает, он отдыхает, он расслабляется и входит, опять же, да, вот в это такое вот расслабленное состояние, иногда даже какого-то животного экстаза, опять же, потому что было много алкоголя. И боги-то не работают, боги тоже отдыхают в основном, да, там расслабляются, наблюдают за миром, вот, все у них так здорово, да, в каком-то дзене пребывают. И значит, во время праздника ты тоже входишь в божественное свое состояние. В Древнем Египте зародилась традиция отмечать день рождения. Потом она перешла грекам, потом она перешла римлянам, потом пришли христиане, сказали, что так делать нельзя, потому что это все от лукавого, это языческий праздник. Давайте лучше отмечать смерть. Вот. Да, день смерти мы будем отмечать, день рождения не будем. Но потом они передумали и такие, ну ладно, да, давайте, потому что было Рождество Христово, и тут уже ничего не попишешь. Нужно отметить, это важно. Раз Христос тоже родился, да, значит, не от лукавого, значит, все в порядке. Была традиция также, которая зародилась в Древнем Египте и используется до сих пор, это обмен обручальными кольцами. Много на самом деле есть свидетельств о том, откуда вообще пошла эта традиция. Кстати, очень подробно об обручальных кольцах я рассказываю в выпуске подкаста «История вещей» про обручальные кольца. Если вам интересно, пойдите послушайте его. И про Древний Египет я там тоже говорю. Но, по сути, фишка была в чем? Почему, да, Древний Египет, обручальные кольца? Надевали на безымянный палец левой руки, и обосновано это было тем, что от этого пальца идет какая-то особая вена, которая ведет к сердцу. Потом, правда, ученые сказали, что нет, но ничего страшного, это очень романтично, и мы принимаем такую версию. Почему нет? Учитывая, что символизм, да, и медицина, и магия, и ритуалистика в Древнем Египте были очень развиты, мне кажется, это очень сильное и классное объяснение того, почему так все произошло. Но, возвращаясь к дням рождения, все было не совсем так, как мы привыкли это все видеть. Отмечались не все дни рождения. Нельзя было отмечать день рождения любого человека. Только фараона. Только фараона. Первое празднование дня рождения состоялось в 3000 году до нашей эры. Ну, это типа 5000 лет назад. Ну, нормально. Но это было не совсем именно празднование дня его рождения, это было празднование рождения его как бога, то есть это день его коронации, воцарения на престол. Вот это отмечали. А то, что ты родился, ну, родился и родился, боже мой, удивил. Все рождаемся. Ничего необычного. Вот, как-то так. И, соответственно, потом тоже отмечались дни, когда вот фараон взошел на престол. Самым важным таким днем рождения был праздник Хепсет. Его отмечали на 30-й год правления фараона. Не все доживали, правда, до этого праздника, но он был самым-самым классным, самым почитаемым. Если дожил, все, красавчик, точно бог. В этот праздник все пили, все танцевали, все развлекались. Конечно, никто не работал. Просто безумные какие-то были торжества, шествия и все прочее. И задача фараона тоже в этот момент заключалась в том, чтобы доказать, что он все еще силен. И после уже этого праздника Хепсет каждые 3 года нужно было повторять этот праздник. То есть, ого, продержался еще 3 года. Вообще просто мощь. Если понимали, что фараон до юбилея своего 30-летнего не доживет, то праздник переносили на более ранний срок. Отмечали праздник урожая, праздник начала года. Каждого бога при этом тоже какого-то особого почитали, возносили и делали ему подношения. Это все было очень-очень важно. Опять же, да, учитывая, что каждые 3 дня примерно был какой-то праздник, говорить о них всех, ну, это бесконечное какое-то будет повествование, и смысла в этом нет. У каждого были какие-то особые традиции праздника, у каждого праздника были какие-то особенности. Но особо ярким представителем диких каких-то шествий был праздник в честь богини-кошки Бастет. Происходило все в городе Бастет, Бубастисе, и суть праздника была успокоить и утихомирить Сехмет, гневную форму богини-кошки. По реке в это время очень-очень много лодок приплывало в этот город, и пока все люди плыли мимо других городов, их задача, тех, кто был на лодках, заключалась в том, чтобы пытаться как-то, ну, обосрать жителей других городов, мимо которых они плывут. Особенно женщины это обожали. Они должны были просто окрикивать, освистывать женщин, жительниц, да, городов, опять же, просто плыли, но при этом вот те, которых освистали, они тоже быстро запрыгивали на лодки, присоединялись вот к тем, кто их только что там обругал, и тоже присоединялись к этому веселью. Иногда они даже показывали друг другу все, что прятали обычно. Ну, они задирали юбки, становились там по-всякому, по-разному. Вот такие были веселые традиции. Вина в этот праздник выпивалась больше, чем за весь год. Это были какие-то безумные мистерии в честь Сехмет Бастет. Голову теряли все. Просто все. Все были в безумнейшем опьянении, в экстазе, и все. Это была какая-то тотальная эйфория. Но зато считалось, что Бастет, как именно Сехмет, да, гневная форма, милостивица в это время и такая, ой, какие послушные, какие милые, ладно, я вас прощаю. Люблю, люблю, целую, обнимаю. И она становилась кошечкой Бастет. Вот в каком-то таком смысле. Были праздники в честь Амона Ра, в честь Атума Ра, в честь Хепри Ра, в честь Мина Бога Плодородия, в честь разлива Нила, в честь засухи Нила, в честь всех. Исида, Хатхор, Анубис, ну, то есть любому обязательно богу посвящался какой-то праздник. Каждые 3 дня, я напоминаю. Во время любого праздника задействовались воды Нила, это были какие-то безумно красивые ладьи, это были саркофаги, это были статуи, были какие-то пьедесталы, все это украшалось драгоценными камнями, золотом, конечно, все пытались там друг другу помочь, очень много ели, очень много пили, танцевали, обнимались. Короче, было весело. И вот как-то так, в принципе, они и жили. А это был подкаст «Омерзительная мифология». Будьте как древние египтяне, радуйтесь жизни и восхваляйте жизнь как таковую. Не забудьте поставить лайк этому подкасту. Напоминаю, что мы делали его в студии Red Barn. Всем пока-пока, хорошего дня!